Давайте обратимся к 4 главе Евангелия от Марка. Начнем читать с 14 стиха. «Сеятель слово сеет». Посеянные при дороге означают тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом, и посеяны на каменистом месте, означая тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня. И обратите внимание, и непостоянные. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются или обижаются. Всякая обида, всякие фразы обиды. «Ну, меня это обижает», «Ну, это ранит мои чувства». Все это является полностью зависимым от страха. Без страха оно не будет работать. Без страха вы просто не обращаете на это никакого внимания. Аминь. Это совершенно ничего не значит. Я имею в виду откровенный фанатик. Какой-нибудь ужасный фанатик мог сказать вам какие-то отвратительные вещи, которые вы когда-либо слышали. Что ж, это его проблема. Если только вы не подключитесь к этому. Если вы злитесь и отвечаете ему тем же, это сработало. Вы не имеете никакого корня. Вы не укоренены и не утверждены в любви. Поэтому вера Иисуса и помазание Иисуса не обитает в вашем сердце. Оно не живо в вас, поэтому у вас нет от этого никакой защиты. И какое бы слово вы ни услышали здесь, в этой церкви, какое бы слово вы ни услышали на этом собрании, если вы не укорените и не утвердите его в любви Божьей, не приведете его в действие и не начнете возгревать себя в этом плане, если вы не будете этого делать, тогда это слово, которое вы с такой радостью приняли и за которое хватились, через несколько дней вы его выпустите. Найдется какой-нибудь отвратительный человек, который хорошенько по вам пройдется, и вот вы снова вернулись к старому. Что ж, дьявол украл все то слово, которое было в вас посеяно. Украл его. Точно так же он украдет ваше исцеление. Точно так же он украдет освобождение вашей семьи. Я слышал, как люди настолько злились на свою жену или на своего мужа. «О, Боже, если ты... Как бы мне хотелось, чтобы ты его изменил! О, Господь, неужели ты не можешь его изменить?» Это не ваше дело его изменять. Ваше дело — это вы сами. А вам ни в чем не нужно измениться? «Да, но он меня довел до этого!» Я слышал такое от людей. «Да, мне нужно измениться, но он довел меня до этого. Она заставила меня это сделать». Именно так сатана и действует. Он не может изменить свои методы. Он должен работать именно так. Его работа заключается в том, чтобы каким-то образом вложить в вас страх. Помните, в послании к Ефесянам говорится, «Не давайте места дьяволу». Оно здесь очень интересно. Рик Реннер, знаток греческого, и, на мой взгляд, я верю, что на сегодняшний день он является ведущим специалистом по греческому языку. Он учил у нас, в церкви Eagle Mountain. И он разбирал эту фразу. И меня это так благословило, поэтому я поделюсь этим с вами. «И не давайте места дьяволу». Он сказал, что те греческие слова, которые использовал здесь апостол Павел, когда писал это послание, дают вам понять, когда вы читаете его, что он кричит на вас, что он в буквальном смысле слова кричит вам: «Стоп! Остановите это! Слово «место» является тем же самым словом, от которого происходит слово «топограф», «топос». Оно означает точное местоположение. Если вам нужно посмотреть на конкретный участок собственности, и вы хотите знать ее возвышенность, вы хотите знать, какой высоты на ней холмы и так далее, то вы не узнаете этого из карты дорог. Нет, вам придется купить себе топографическую карту. Вы купите себе топографическую карту, потому что на ней есть все. За исключением разве что кузнечиков, понимаете? На ней есть все это. Она точна во всех деталях. То есть, перестаньте давать дьяволу пути, точные бреши и проходы. И слово, переведенное здесь как «дьявол», означает «постоянно докучающий, тыкающий, давящий, клюющий, пытающийся найти этот проход». Именно это он и делает. Он будет тыкать вас через кого-то другого. Он будет тыкать вас через ваших родственников. Он будет тыкать вас, используя телевидение. Он будет ворчать на вас, тыкать вас, докучать, изводить, как только может. Что он делает? Он пытается найти то, за что можно ухватиться. Он пытается найти вот этот точный проход, это слабое, уязвимое место в вас. Это место, где вы отреагируете. И как только вы отступите от этой заповеди, как только вы выйдете за территорию любви и зайдете на его территорию, все. И он начнет действовать и пользоваться этим маленьким, слабым, уязвимым местом. Это как маленькая заноза в пальце. Она потихоньку инфицируется все больше, больше и больше и больше. И если вы пустите все на самотек, он сгноит вам всю руку. Аминь. И апостол Павел кричал: «Остановите это!» Давая ему проходы и бреши, чтобы изводить вас. И делать что? Красть из вас Слово Божье. Вы поняли, что он сказал? Когда настает скорбь и гонение за Слово? Там не говорите, что скорбь и гонение настают для того, чтобы умножить вашу набожность. Что такое набожность? Я не знаю. А вы? Я часто это слышал. Ну, это страдание сделает вас более набожными. Бог наслал на вас эту скорбь и гонение, чтобы помочь вам, сделать вас сильными. Здесь говорится совершенно другое. Здесь говорится, что скорбь и гонение настают для того, чтобы убить вас. Но все это происходит за Слово Божье. Дьявол использует скорбь и гонение, пытаясь найти это уязвимое место. Он пытается найти этот спусковой крючок. Он пытается найти это место, где вы взорветесь. И когда вы взрываетесь, и вы не каетесь в этом, дух страха тут как тут, и теперь он работает. Он даже может несколько дней ничего вам не говорить, дать вам немного успокоиться. Он не хочет, чтобы вы поняли, что он здесь. И он просто будет продолжать вызывать все больше и большее нагноение. Вы проснетесь посреди ночи, думая о том, что о вас сказал кто-то, с кем вы никогда даже не встречались. Да. Люди спрашивали меня: «Что вы думаете о той статье, которую написали о вас в воскресной газете?» Я ответил: «Я ее не читал. Я не собираюсь это читать». «Зачем мне это читать?» Я все равно не читаю газеты. Они лгут вам. Разве вы этого не поняли? И уж, конечно, я не собираюсь читать газеты про себя, потому что, если это что-то неприятное, мне неинтересно это читать. А если это что-то хорошее, мне тоже неинтересно это читать. Иногда это хуже, чем что-то неприятное. Вы начинаете верить этому. И вы просыпаетесь посреди ночи. Интересно, почему они обо мне так сказали? Я приятный человек. Им не следовало обо мне так говорить. Он нашел это. Вы просыпаетесь, беспокоясь об этом. И дьявол нашел уязвимое место. И он украдет из вас слово. А это слово, которое исцеляет вас. Это слово, которое приносит вам процветание. Это слово, с которым Бог работает и которое Он подтверждает в вашей жизни. Вам лучше не позволять Ему его красть. Аминь. Укоренитесь и утвердитесь в любви. И дьявол не сможет его у вас забрать, потому что вы будете постоянно реагировать. Вы будете постоянно отвечать в любви Божьей. Люди могут говорить вам достаточно жесткие вещи. И кое-что, что вам, возможно, нужно было услышать. Но вместо того, чтобы позволять этому задевать вашу плоть, вместо того, чтобы позволять этому задевать ваши эмоции, вы продолжаете применять закон и принцип любви, который является созидающим, творческим принципом Вселенной. Аллилуйя. Чем больше вы его применяете, тем сильнее вы становитесь. И чем больше вы его применяете, тем больше вы понимаете, тем больше вы постигаете, и тем более близкими становятся ваши отношения с этим помазанием. Так что вы можете сказать, «В моей слабости я еще даже сильнее, потому что это помазание становится сильнее во мне». Разве не это сказал апостол Павел? Это было не потому, что он стал слабым. Это все благодаря тому, что он делал. Независимо от того, был он слабым или сильным. Любовь никогда не терпит поражения. Любовь никогда не терпит поражения. Аминь. Итак, мы увидели здесь некоторые основополагающие принципы. Давайте обратимся к 10 главе притчи. Мы прочитаем здесь несколько мест Писания. Двенадцатый стих. Ненависть возбуждает раздоры. Заметьте, во множественном числе. Но любовь покрывает все грехи. Слово, переведенное здесь как «раздор», означает «разногласие», недостаток согласия или гармонии. Раздор придает особое значение борьбе за превосходство. Страх всегда сражается, чтобы получить свое. Я должен получить свое. Почему я? Всегда спорит, пререкается и пытается добиваться какого-то положения и тому подобное. Вы боретесь за превосходство. И все это время дьявол крадет из вас слово. 15 глава притчи. 18 стих. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. 16 глава, 27 и 28 стихи. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный или непослушный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Давайте посмотрим 17 главу. 14 стих. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Откройте 22 главу и прочитайте 10 стих. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Хорошо, обратимся к 26 главе. 20 стих. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жару и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложены глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Все это имеет отношение к раздору. Вы уже можете видеть, что раздор является основным источником скорби и гонения. Вы видите, к чему он привязан. Вы можете видеть, что все эти стихи подводят к одному и тому же. Причина скорбей, гонений и всевозможных споров, всевозможных ссор и тому подобного, оно все вращается вокруг раздора. Теперь 29 глава. И посмотрите 22 стих. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Теперь давайте обратимся к Новому Завету, к 13 главе послания к римлянам. Римлянам 13. И мы прочитаем 13 стих. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Хорошо, 1 Коринфянам 3:3. Мы начнем читать с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, вы были не способны слышать это. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Второй величайший учитель Духа Святого, который когда-либо ходил по этой земле, второй, только после Иисуса, сам апостол Павел приходит в их церковь. И какое бы на нем ни было помазание, он не мог там ни учить, ни проповедовать о том, о чем Бог дал ему учить и проповедовать, потому что споры и раздоры между ними вернули их в духовном плане на тот уровень, на котором они находились до того, как родились свыше. Это свело всю ту церковь к духовному нулю. Удивительно, не так ли? Представьте себе, что апостол Павел пришел бы в вашу церковь и не смог бы проповедовать о том, о чем он был послан проповедовать. Это ужасно. Но раздор, порожденный духом разделения, фактически дух раздора, дух страха — это дух разделения. Любой расизм — это дух разделения. «Дом, разделившийся сам себе, не устоит», — сказал Иисус. И сатана не может изменить свои программы. Он не может изменить того, как он поступает. Он не может изменить этот процесс. Он привязан к этому образу действия, но пока ему и не нужно было меняться. все работало достаточно неплохо. Аминь. И расизм имеет отношение не просто к разному цвету кожи или к разным культурам. Нет. Везде, где есть какое-то различие, если сатана сможет усилить его в ненависти, если он сможет найти это место и усилить это различие в ненависти, и породить разделение, тогда этому не устоять. Есть баптистская раса и католическая раса, есть пятидесятническая раса, есть черная раса, коричневая раса, белая раса и желтая раса. Также есть мужская раса и женская раса. А также есть раса начальников и раса подчиненных. Везде есть различия. Дух разделения усиливает это различие. Он будет усиливать и преувеличивать то, чем мы отличаемся. И если мы будем слушать его и ссориться из-за этого, тогда это отбросит нас в духовном плане на тот уровень, на котором мы находились до того, как спаслись. Он сказал, «Не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» В греческом тексте говорится, «Не поступаете ли вы, как обычные, неизмененные люди?» Это вернет вас к тому, какими вы были до того, как родились свыше. Вы не можете слышать ничего от Бога. Ну, Бог никогда мне ничего не говорит. Он постоянно вам говорит. Он постоянно всем говорит. И Он не является отсутствующим отцом. Он всегда говорит, Он всегда исцеляет. Он всегда советует. Он всегда ободряет, всегда наставляет, всегда назидает. Он всегда это делает. Мы были настолько духовно тупыми, что не могли этого слышать. Аминь. Именно это и происходило в той церкви. Он сказал, «Я не могу вам ничего сказать». Почему? Вы не можете этого слышать. Они злились друг на друга. Ну, Петр этого не говорил. А другие говорили. Ну, я следую служению Аполлоса. Именно такое между ними и происходило. И это породило зависть и раздор. Они не могли действовать. Это дух разделения. Итак, что делает дьявол? Он приходит, чтобы украсть из вас слово. Он украл его, не так ли? Он украл слово из той церкви. Апостол Павел, придя туда, не мог учить и проповедовать на каком-либо духовном продвинутом уровне. Он украл его. Он обокрал их до того, как апостол Павел успел туда прийти. Задумайтесь об этом. И задумайтесь о том, какое прямо посреди них жило беззаконие. Прямо посреди людей этой церкви. Это всегда является результатом того, что сатана крадет слово. Это всегда является результатом раздора. Страх всегда производит грех. Страх будет уводить вас в сторону, пока не будет порожден грех. Почему? Потому что возмездие за грех — смерть, а это как раз и пытается украсть, убить и погубить. Thank you. В заключение нашей передачи я хочу вам еще раз напомнить, что нашим образом жизни должна быть любовь. Мы должны жить свободными от ссор и обид. Это очень важно. И знаете, Бог очень серьезно подходит к вопросу управления. Если вы были спасены не 5 минут назад, то вы знаете это. Бог очень серьезно подходит к вопросу управления. И скажу вам, быть хорошими управляющими заповеди любви — это работа номер один в теле Христовом. Поэтому, когда вы будете послушны заповеди любви, это полностью очистит вашу жизнь от ссор, обид и всего остального, что просто поглощает все ваше время, и от того смятения, которое оно приносит. И эта книга поможет вам в этом. Закажите ее для себя. Отец, мы молимся сегодня во имя Иисуса. За наших партнеров. Мы молимся за всех наших телезрителей по всему миру. О силе и подкреплении Духа Святого, чтобы Иисус был явлен в их жизни. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Посетите наш сайт kcm.org.ua. Он поможет вам полностью погрузиться в Слово Божье и позволить Ему изменить вашу жизнь буквально за считанные дни и недели. Хвала Господу! Это действительно замечательная вещь. Я так рад, что вы смогли быть сегодня с нами. До завтра! А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь!